По-моему, Джимми была незаконно рожденной. Отца ее я никогда не видел. Кто-то из детей пытался ее подкалывать на сей счет, но потом она одного поколотила, и все примолкли. Однажды я спросил у мамы, где отец Джимми, и она заявила, что не надо лезть не в свои дела. Джимми я тоже об этом спросил. Она пожала плечами и ответила, кому какое дело?
А Питер?
Питер был лидером. Всегда, сколько я его помню. Когда у нас возникали проблемы, он мог поговорить с кем угодно и все решить. Не потому, что был изворотливым. Просто внушал доверие и любил людей. И вообще он был добрым. У нас на улице жил один паренек, крошка Уилли. Одно имя чего стоит. Не знаю, о чем думали его родители. Но кроме того, он носил толстые очки и круглый год ходил в вязаном свитере с мультяшными зверушками, потому что у него болела грудь. Когда он говорил, то всегда начинал с фразы «Моя мама считает?» Мы над ним долго издевались, рисовали картинки на тетрадях, плевали на макушку, сидя на деревьях, подсовывали кроличий помет, объясняя, что это изюм в шоколаде. Но когда нам стукнуло 12, Питер нас остановил. «Это нечестно», — сказал он. «Он же не виноват». Мы с Джимми согласились, хотя поспорили насчет того, что Уилли вполне мог бы называть себя Билли и рассказывать всем встречным и поперечным, что думает его мама. Питер так нас пристыдил, что в следующий раз я предложил пареньку половинку Марса, но он лишь вытаращил глаза и удрал. Что сейчас поделывает этот Уилли? В кино он играл бы какого-нибудь гения и нобелевского лауреата с женой-супермоделью, а в реальной жизни, видимо, работает подопытным кроликом в каком-нибудь исследовательском центре и все еще носит свой свитер.
«Редкий случай», — заметила Кэсси. «Обычно дети очень агрессивны. Я, по крайней мере, помню себя такой». Питер был необычным ребенком. Она остановилась, подняла ярко-оранжевую раковину и стала разглядывать. «Есть шанс, что они живы, верно?» Кэсси потерла раковину о рукав куртки и сдула с нее песок. «Где-нибудь?»
«Не исключено», — буркнул я. «Питер и Джимми где-то далеко, молча движутся в густой толпе. В 12 лет я боялся этого больше всего, что они попросту сбежали, бросив меня одного. Я до сих пор иногда высматриваю их на вокзалах и в аэропортах. Сейчас уже поостыл, но раньше буквально впадал в панику, вертя головой во все стороны, как рисованный персонаж в страхе, что пропущу хотя бы одно лицо, и оно окажется именно тем, нужным. Хотя сомневаюсь, было много крови». Кэсси убрала раковину в карман и взглянула на меня. «Детали мне неизвестны. Я оставлю тебе материалы дела». Произнести эту фразу было трудно, словно я предлагал ей личный дневник. «Расскажешь потом, что думаешь». Начинался прилив. Пляж в Сэнди-Маунте такой пологой, что во время отлива моря почти не видно. Это только серая полоска у горизонта. А затем оно вдруг надвигается на людей и застает их врасплох. Через несколько минут вода уже была нам по колено. «Пора возвращаться», — вздохнула Кэсси. «Ты не забыл, что к ужину приедет Сэм?»
«Помню»,
— кивнул я без энтузиазма.
«Сэм мне нравился. Он нравился всем, кроме Купера. Но я не был уверен, что сейчас меня устроит чье-либо общество».
«О чем ты с ним станешь говорить?»
«О деле», — усмехнулась она. «О работе, об убийстве».
Я поморщился. Малыши в двойной коляске мутузили друг друга погремушками.
«Джастин, Бритни!» — орала на них мать. «Заткнитесь, пока я вас не убила».
Я обнял Кэсси и отвел на безопасную дистанцию, после чего мы оба расхохотались. В общем, я все-таки прижился в интернате. Когда меня привезли на второй учебный год,
Я рыдал, орал, хватался за дверцу машины, а старший воспитатель с гримасой отвращения на лице отрывал от нее мои пальцы и тащил меня к подъезду. Я осознал, что, несмотря на протесты и мольбы, меня все равно оставят в школе. И я перестал мечтать о доме. Выбора у меня не было. В первый год неутешная тоска почти довела меня до точки. У меня почти постоянно кружилась голова, я забывал фамилии преподавателей и номера корпусов. Выносливость даже у 13-летних подростков не беспредельна, и в конце концов все закончилось бы нервным срывом. Но в последний момент меня спас инстинкт самосохранения. В первый день второго года я проплакал всю ночь, а утром встал с твердым убеждением, что никогда больше не буду скучать по дому. Вскоре, к своему удивлению, я довольно быстро адаптировался к обстановке. Мне не составило труда усвоить школьный сленг. Младшие — кроты, старшие — акулы. И уже через неделю я переделал свой дублинский акцент в классический британский. Подружился с Чарли, сидевший рядом со мной на уроке географии пареньком, с круглым серьезным лицом и обаятельной улыбкой. Позже, повзрослев, мы часто вместе делали уроки, баловались самокрутками, которыми снабжал нас его старший брат, студент Кембриджа, и вели бесконечные, стыдливые и увлекательные разговоры о девчонках. Мои успехи в учебе были средними. Интернат представлялся вечным, неизбежным злом, за пределами его ничего не существовало, и порой я переставал понимать, зачем мне вообще нужно учиться. Но зато я стал неплохо плавать и попал в школьную команду, что повысило мой авторитет в глазах преподавателей и учеников гораздо больше, чем любые успехи на экзаменах. На пятый год меня даже сделали старостой. Я приписывал это своему хорошему имиджу, так же, как и назначение в отдел по расследованию убийств. Почти все каникулы я проводил у Чарли в Херефордшире, где учился ездить на старом Мерседесе его отца. Автомобиль подпрыгивает на ухабах, стекла опущены, в колонках ревет Бон Джови, и мы подпеваем во всю силу своих легких, и влюблялся в его сестер. Скоро я обнаружил, что вообще не хочу возвращаться домой. Наше новое жилье в Лейкслипе было мрачным и неуютным, там вечно пахло сыростью. Мама кое-как расставила вещи в моей спальне, я всегда чувствовал себя там так, будто приехал не домой, а в лагерь для беженцев. Жившие по соседству дети носили короткие стрижки, косо смотрели в мою сторону и отпускали шуточки насчет моего акцента. Родители заметили, что я изменился, но вместо того, чтобы обрадоваться моим успехам в школе, занервничали и стали сокрушаться по поводу того, что я непривычно сдержан и уверен в себе. Мать ходила по дому на цыпочках и робко спрашивала, что я хочу к чаю. Отец, откашливаясь и теребя газету, старался вести со мной «мужские» в кавычках разговоры, которые чаще всего разбивались о мое пассивное молчание. Умом я понимал. Они отослали меня в интернат, желая защитить от назойливости журналистов, визитов полиции и любопытства сверстников, и даже признавал, что решение было вполне разумным, но в глубине души засело ощущение, наверное, содержавшее в себе крупицу истины, что родители отправили меня из дому, поскольку начали меня бояться. Словно чудовищный младенец без мозгов или сиамский близнец, у которого отрезали вторую половину, одним фактом своим, своего выживания превратился в жуткого уродца. Глава 8. Сэм приехал вовремя, одетый с иголочки, как подросток на первое свидание, даже шевелюру пригладил, правда, оставив на затылке хохолок, и привез бутылку вина. «Держи», — он вручил ее Кэсси. «Не знаю, что ты готовишь, но парень в магазине сказал, что оно подойдет к чему угодно». «Отлично», — кивнула Кэсси, убавив музыку. Рики Мартин на испанском. Она часто включала его подборку, когда делала что-нибудь по дому или возилась в кухне. И полезла за бокалами в сервант. «Вообще-то я готовлю пасту. Штопор вон в том ящике. Роб, милый, надо встряхивать сковородку, а не водить по ней ложкой.
Вот что, Марта Стюарт, кто этим занимается, я или ты?